Сверхъестественное. Никогда. Глава 2. Bowles Motel and Lodge. Sound Bend, Индиана. 15 ноября 2006 года. Среда. Худшее в этой работе, Сэмми. Когда заходишь в тупик. Сэм Винчестер молча согласился со своим братом Дином. Они еще раз напоследок осмотрели номер от мотеля и закинули вещи в машину. Отец с детства вбивал им в голову, что перед отъездом нужно как следует осмотреть номер и ни в коем случае не оставлять личных вещей. Нигде и никогда. Особенно если это экзотическое оружие и древние гримуары. Обычно они хорошо убирали свой номер. Всего один раз в Ки-Уэст Дин наставил возле кровати банку с солью, но тогда он тут же потребовал вернуться за ней. Сэм спросил, почему нельзя просто пойти в супермаркет и купить другую. В конце концов, это же самая обычная вещь. Но Дин утверждал, что тут дело принципа. Когда администратор мотеля поинтересовался, зачем им в номере понадобилась большая банка соли, Дин широко раскрыл глаза, как делал всегда, когда что-то шло не по плану. И под насмешливым взглядом Сэма, который даже не пытался скрыть улыбку, полчаса нес какую-то чушь, пока наконец не выдумал что-то о непереносимости лактозы. «Чувак», — сказал Сэм, когда они возвращались к машине с банкой в руках, — «ты же знаешь, что соль не имеет никакого отношения к непереносимости лактозы, да?» «Спасибо, капитан Очевидность», — сквозь зубы процедил Дин. Сегодня они снова освобождают номер и отправляются в путь. Их последнее дело оказалось пустышкой. «Зато мы увидели Саундбенд. Красивый город», — говорил Дин, когда они шли к машине. «Да, удивительное местечко», — пробормотал Сэм, пока Дин открывал багажник. «Эй, мы оказываемся там, куда нас приводит работа». «Или не приводит». «Дин, это действительно было самоубийство. Обычное заурядное самоубийство». Дин пожал плечами. «Ну такое бывает». Он бросил сумку в багажник за коробки с оружием и патронами. Сэм поступил так же, пользуясь только левой рукой. Правая до сих пор была в гипсе после того, как ее сломала девушка-зомби в Лоуренсе. У Сэма, в отличие от Дина, не было такой привязанности к черному Chevrolet Impala 1967 года. Семейной машине, которую отец оставил Дину. Сэму иногда казалось, что сам он к своей последней девушке Джессике не был так привязан, как Дин к Импале. Когда пару месяцев назад машина разбилась, Дин восстановил ее почти с нуля. На это ушло несколько недель непосильных трудов. И все-таки даже Сэму пришлось признать, что огромный багажник очень полезен, ведь они практически жили в машине. Дальнюю часть багажника занимали три сумки. Одна Сэма, другая Дина и третья для грязного белья. Последняя уже изрядно раздулась. «Пора бы заняться стиркой», — сказал Сэм. «Не здесь», — быстро ответил Дин. «Не думаю, что тот коп был в восторге от первоклассных репортеров Андерсона и Бара. Лучше свалить, пока он не решил прогнать мое лицо через базу». Сэм кивнул. Дина до сих пор разыскивали за серию убийств в Сент-Луисе, совершенных в начале этого года оборотнем, который принял его обличье. Федералы вряд ли удовлетворятся объяснением «это сделал мутировавший урод, который выглядел точно так же, как я». Дин закрыл багажник, и они направились к управляющему мотелю. Как и большинство мест, где останавливались винчестеры, Bowles Motel and Lodge был невероятно дешев и предоставлял лишь самые необходимые удобства. А им и нужна была только крыша над головой, кровать и работающий душ. С последним везло не всегда, потому что с деньгами была напряженка. Борьба с демонами, монстрами и прочими тварями, которые пугают людей по ночам, была очень важна, но не оплачивалась. Они жили благодаря махинациям с кредитками и выигрышам Дина в бильярд и покер. А значит, на отель Хайет рассчитывать не приходилось. Они вошли в облезлый офис с потрескавшимися деревянными панелями на стенах, чудовищно грязным бежевым ковром и обшарпанной стойкой. За стойкой прямо под красной табличкой «Не курить», дымя сигаретой, сидела пожилая женщина и читала книгу Дэна Брауна. На ее лице было столько косметики, что на хэллоуинской вечеринке она спокойно сошла бы за Джокера. А каждый волос на ее голове был залит лаком. Очевидно, в попытке соорудить ретро-прическу в стиле 60-х. Сэм был уверен, что выстрелил он в это сооружение любым оружием из багажника Импалы, это ему никак не повредит. На груди у женщины висел бейджик, на котором было написано «Моника». «Доброе утро, мы освобождаем номер», — сказал Дин. Моника в последний раз затянулась и затушила сигарету в пепельнице. «Вы Инвуды, верно?» — спросила она скрипучим голосом. Сэм усилием воли заставил себя не закатывать глаза. Хотя бы раз Дин выбрал неприметный псевдоним. «Верно», — улыбнулся Дин, — «и готовы расплатиться». «Окей, но есть проблема. Ваша кредитка заблокирована. Нужна другая». Дин снова широко раскрыл глаза, и Сэм перестал улыбаться. «Заблокирована? В самом деле?» Дин беспомощно посмотрел на Сэма, затем вновь вернулся к Монике. «Может, попробуйте еще раз?» пожалуйста!» Моника смирила Дина взглядом. «Я пробовала трижды. Больше нельзя. А известно, почему кредитка заблокирована?» «Нет. Хотите позвонить в банк? Можете воспользоваться этим телефоном». Она взяла телефон, который, как с ужасом заметил Сэм, был дисковым, и потянула его Дину. «Нет, это не поможет». Сэм понял, почему Дин медлил. У него были другие кредитки, но они не на имя Дина Уинвуда. Сэм быстро шагнул вперед, сунул руку в задний карман и сказал: «Я расплачусь». Он достал из бумажника одну из фальшивых кредиток и потянул ее Монике. Та взяла кредитку и посмотрела на нее, хотя Сэм надеялся, что она этого не сделает. Эта карточка тоже была не на фамилию Уинвуд. «Я думала, вы братья». «Да, но меня усыновили», не задумываясь, ответил Сэм. «Когда я разыскал своих биологических родителей, они уже умерли, и в память о них я сменил фамилию на Макджиликади». Лицо Моники перекосило, и Сэм предположил, что она так улыбается. «Это так мило с вашей стороны. Вы хороший мальчик». Она проверила карту по кассовому аппарату и вбила сумму за 3 ночи. Ожидание чека длилось бесконечно. Дин, надо отдать ему должное, взял себя в руки. К нему снова вернулась его обычная невозмутимость. Наконец, спустя чудовищно долгое время, аппарат пискнул, и на маленьком экране появились слова: «Операция подтверждена». «Все в порядке», — все еще улыбаясь, сказала Моника, а из-под стойки послышалось жужжание принтера. «Вот ваша кредитка, мистер Макджиликади». «Спасибо», — ответил Сэм и сунул кредитку обратно в бумажник. «У вас хорошие манеры. Видно, мистер и миссис Уинвуд правильно вас воспитали». Дин улыбнулся. «Да, мэм, они отлично справились». Моника потянула Сэму чек. «Просто распишите здесь и можете ехать». Покончив с этим, они вышли на улицу. «Ты спас меня, Сэмми!» — усмехнулся Дин. «Знаешь, я наконец начинаю понимать». Сэм нахмурился. Эти слова подозрительно напоминали начало длинной обличительной речи, которая обязательно закончится насмешками. «Что же ты начинаешь понимать?» «Сэмми, мы ведь росли вместе. И все это время ничто в тебе не указывало на юриста. Поэтому, когда ты сказал, что поступаешь на юридический, меня это просто потрясло. Но я наблюдал за тобой весь последний год и думаю, что наконец понял». Началось. Сэм постарался не застонать. «Ты умеешь пудрить людям мозги. Это байка про усыновление. Превосходно. И все с таким каменным лицом. Умение врать, притворяться кем-то, скрывать правду и о своей настоящей жизни, и о том, как на самом деле устроен этот мир, было одной из причин, по которой Сэм выбрал юриспруденцию. Жизнь охотника за сверхъестественным, охотника-ученика, наградила его этим умением, и он решил, что будет разумным найти ему достойное применение, хотя брату он этого не говорил. «Да, я умею пускать пыль в глаза, и веду большую часть расследований, и знаю кучу всего, и прекрасно владею оружием и искусством рукопашного боя». Они подошли к импале, и Сэм, оказавшись в пассажирской двери, широко улыбнулся брату. «Так напомни, зачем ты мне нужен?» Дин собрался ответить. Но тут из его телефона зазвучала песня Deep Purple «Smoke on the Water». «И если уж на то пошло», — добавил Сэм, — «это я научил тебя скачивать рингтоны». Дин нахмурился, доставая телефон из кармана. «Рано или поздно я бы и сам разобрался». Открыв раскладушку, он посмотрел на входящий номер, и его глаза распахнулись еще шире, чем в холле мотеля. Он поднес телефон к уху и сказал: «Эллен?» Сэм удивился. Эллен Харвелл держала бар для охотников «Дом у дороги». Сэм и Дин недавно узнали, что последний муж Эллен погиб, охотясь вместе с их отцом, и это несколько омрачило их отношения. Тем более, что выяснилось это после того, как младшая дочка Эллен, Джо, сбежала, чтобы отправиться на охоту с ним и с Дином, хотя Эллен была категорически против. Годы прослушивания громкой музыки и использования огнестрельного оружия сыграли злую шутку со слухом Дина, и теперь он всегда увеличивал громкость динамиков телефона. И Сэм услышал резкий голос Эллен. «Слушай», — сказала она, — «у меня есть для вас работа». «Правда? Потому что это для Эша. Он сам не попросит, но я подумала, что раз он сделал вам одолжение, вы, возможно, захотите ему отплатить». Эллен тараторила, не позволяя Дину вставить и слово. Во всяком случае, она пыталась, но заставить Дина молчать — гиблое дело. «Конечно», — усмехнулся он, — «я всегда питал слабость к этому болвану. Что ему нужно?» Эллен подробно изложила дело, но уже гораздо тише, и Сэм ничего не расслышал. Эш был бездельником-пьячугой, но все-таки гением и умел выслеживать демонов с помощью компьютера. Сэму это не удавалось, несмотря на множество попыток. Дин когда-то сказал, что у Эша, наверное, есть демон-радар. Сэм не очень-то верил, что Эш учился в Массачусетском технологическом институте. Ведь он, например, утверждал, что институт находится в Бостоне, а любой, кто там бывал, знает, что он в Кембридже. Но учитывая, сколько раз тот помогал им с братом выбраться из передряг, Сэм не сомневался. Эш свое дело знает. Ладно, мы этим займемся. Дин захлопнул мобильник. Эта дорога выведет нас на 80-е шоссе, верно? Сэм стал вспоминать карту. Думаю, да. А куда мы едем? Дин улыбнулся. Этот город так мил, что его название повторяю дважды. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Серьезно? Сэм бы отошел к багажнику. Открой его, я тебе кое-что покажу. Кое-что в Нью-Йорке? Хмыкнул Дин, подходя к брату, так как ключи были у него. Он открыл багажник и сам достал из своей сумки папку. Может, это ерунда, но я обратил внимание на два убийства, которые там произошли. Сэм, это же Нью-Йорк. Там по 50 убийств на дню. Именно поэтому на эти два никто, вероятно, не обратил внимания. Он достал ксерокопии газетных статей, которые сделал в публичных библиотеках, которые они недавно посетили. Во-первых, парень, которого замуговали в подвале. Сэм протянул Дину лист с короткой заметкой в Нью-Йорк Daily News. В разделе городских новостей было сказано, что Марка Рейса нашли в Бронксе, замурованным в подвале дома. Пока Дин просматривал ксерокопию, Сэм продолжил. А вот это произошло в прошлое воскресенье. Орангутан забил до смерти двух студентов. Дин взглянул на заметку. Серьезно? Сэм кивнул. Эти убийства словно сошли со страниц рассказов Эдгара Аллана По. Как-то все это надумано, сказал Дин, возвращая ему заметку о замурованном мужчине. Возможно, но оба случая произошли в Бронксе, а Эдгар По когда-то там жил. К тому же первое убийство произошло 5 числа. Тело нашли только спустя 2 дня, но это случилось 5, а в тот день было последнее полнолуние, продолжил Дин. Ладно, хорошо, возможно, но... Закинув папку обратно в багажник, Сэм сказал, «История с орангутангом произошла в последнюю четверть Луны. Ему не нужно было напоминать брату, что многие ритуалы связаны с фазами Луны. Ничего особенного, но раз уж наш путь все равно лежит в Нью-Йорк, я подумал, что мы могли бы взглянуть, пока будем заниматься тем, чем будем». Дин захлопнул багажник. «У какого-то приятеля Эша неприятности с духами, точнее, с привидением. И, разумеется, кому ты позвонишь тогда?» Сэм усмехнулся. Они сели в машину, Дин на водительское сиденье. Это очень странно. Что в Нью-Йорке есть привидения? Да мы повсюду с ними сталкиваемся. Нет, покачал головой Сэм. Странно, что у Эша есть друг. Дин фыркнул и ставил ключ в зажигание. Когда импала завелась, на его лице появилась улыбка. Ты только послушай, как она урчит. Завернув на сиденье, Сэм подумал, «Богом клянусь, если он снова начнет наглаживать приборную панель, я пойду в Нью-Йорк пешком». Однако ему повезло, Дин сунул в магнитолу кассету группы «Металлика», прибавил громкость и в машине зазвучало гитарное вступление «Enter Sandman». Дин повернулся к нему. «Запустить атомные батареи!» Сэм искоса глянул на аппарат и ответил, «Я скажу ускорить турбины, но только если ты обойдешься без комментариев насчет меня и коротких зеленых штанишек». Дин включил задний ход и сказал «Погнали!». Вырулив с парковки, он переключился на первую скорость и выехал на дорогу.